Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасютов. В гостях у нас Юлия Петропавловская, руководитель издательской программы «Есть смысл» фонда «Нужна помощь». Юлия, добрый день.
Здравствуйте.
Сейчас готовится к печати в вашем издательстве книга о волонтерах и медицине в пандемию. Давайте вот об этой книге поговорим, расскажите о ней.
Книга называется «Больница здорового человека», и она действительно рассказывает о том, как в пандемию, да, когда начался ковид, когда началось полное безумное столпотворение пациентов в больницах, да, в ковидных госпиталях, для того, чтобы вообще разобраться с этой неразберихой, чтобы помочь врачам, которые были в абсолютном цейтноте, стало возникать действительно волонтерское движение. Стало оно возникать в Москве в больнице номер 52, которую переоборудовали в ковидный госпиталь. И как раз, ну, по-моему, где-то вот в марте, в апреле, когда, в общем, уже стало понятно, что ковид так быстро не отступит, врачи этой больницы во главе с Александром Ванюковым, который является там заведующим рентгенотерапии, если я правильно называю, он как раз предложил сделать волонтерское движение, то есть позвать людей, которые готовы помогать, не знаю, мыть полы, носить белье, помогать с пациентами, да, потому что пациентам нужна не только медицинская помощь, да, но и как бы самая простая человеческая, там, подоткнуть одеялко, помыть, одеть, раздеть, поговорить обязательно, потому что особенно после реанимации, как бы человек находится, во-первых, в, ну, таком довольно депрессивном, как правило, состоянии, его нужно вернуть к жизни. Это не только медицинские, да, какие-то действия, но и просто обычные какие-то психологические, ну, вот поддержка, да, ну, вплоть до того, что если человек находится в реанимации, то, скорее всего, у него как бы стоит, ну, или не скорее всего, я не буду тут раздавать медицинских диагнозов, но, возможно, у него там стояла трахеостома, и, возможно, ему нужно восстанавливать речь, допустим. А как бы рядом особо никого нет, особо ни с кем не поговоришь, человек и говорить, в общем-то, особо не хочет. И вот волонтеры, допустим, приходили и могли на протяжении дня как-то поддерживать шутками, прибаутками. Вот. Ну, то есть много у них было обязанностей. И вот мы как бы рассказываем эти истории людей, которые почему-то по своей воле вдруг бесплатно решили вот так вот помогать.
Главные герои этой книги — это волонтеры.
Да.
Возможно, люди, не имеющие отношения к медицине, и, может быть, до этого момента, и не предполагавшие, что, в общем-то, они как-то будут волонтерить в больнице. Правильно понимаю?
Да, как правило, действительно, у волонтеров нет медицинского образования, они не совершают никаких медицинских действий, да, там, уколов, не знаю, и прочее, реанимационных действий и так далее. Вот, они просто вот как бы на подхвате. И на самом деле основная их роль, как потом уже рефлексировали врачи, заключается в том, чтобы посмотреть вообще свежим взглядом, оценить систему, которая вроде бы там работает, да, медицинская, но в ней совершенно неожиданные пробелы оказываются. Ну, то есть там, например, еду невозможно есть, которая в больнице представлена не потому, что она невкусная, а потому что, допустим, там рыба с костями, а как бы определенные вот эти пациенты, они, ну, не могут есть рыбу с костями. Вот волонтер указывает на такие моменты, и вместо рыбы с костями уже подается, там, скажем, перемолотая рыбная котлета. И как бы люди начинают есть, начинают быстрее идти на поправку. Ну, или, допустим, там отсутствие мусорных баков там, где они должны быть, да, там, ну, чтобы людям было удобно поменять какие-то свои гигиенические, в общем, совершить ритуалы. То есть то, что врачи не замечают, потому что, во-первых, они находятся, ну, вы, наверное, знаете. Ну, как бы, плюс еще вся эта ковидная история, она не дает абсолютно никакой передышки, да, там смены по 36 часов, никто не спит, никто не ест, все ходят там с красными глазами, даже в туалет сходить невозможно. Вот, естественно, в такой ситуации как бы никто из врачей, ну, просто не успевает думать о таких вещах, а волонтеры — это как раз те, кто может открыть на них глаза. Вот, поэтому действительно у нас как бы книга разделена на три главы. В первой главе идет 8, насколько я помню, рассказов волонтеров, которые приходили в 52-ю больницу и там, соответственно, помогали. Вторая глава мы
то
решили...
Впечатление людей, их словами, в принципе.
Да, да, ну то есть мы делаем такой более-менее слитный нарратив, да, он от третьего лица, это не интервью, это рассказы, которые, соединяясь, представляют собой вот такое вот слитное повествование о том, что действительно происходило в этой больнице. Ну, то есть вот представьте себе медицинские такие true stories с своей интригой, да, потому что как бы от начала, да, там к пику и к какому-то определенному спаду. Вот, а вторую главу мы решили расширить контекстом общероссийским, потому что в целом смысл-то книги заключается в том, что медицинское волонтерство — это, ну, спасение, по сути, для медицинской системы, и ковид просто высветил проблемы, которые у нас в медицинской системе существуют. И очень хочется, да, и как бы мы все хотим, и врачи, которые инициировали это волонтерское движение, тоже хотят, чтобы волонтерство медицинское продолжалось после того, как ковид отступит. Поэтому мы рассказываем, какие инициативы были и в других городах, потому что, ну, в больнице не допускали, допустим, да, но было, например, автоволонтерство в разных городах, там, в Сибири, в Петербурге и так далее. Было, ну, это когда люди просто на своих машинах бесплатно, по своей воле возят медсестер, врачей на домашние там вызовы и так далее. Вот, потому что, ну, там, врач несколько десятков людей должен обслужить, естественно, там, не успевает, на общественном транспорте нужна помощь. Или там, допустим, некоторые волонтерские движения помогали раздобыть средства индивидуальной защиты, когда они пропали из магазинов и прочее. И когда система не могла закупить медицинские эти вещи, потому что там огромное количество документов на это нужно и прочее. Ну, такая она неповоротливая у нас, это нормально. Это не только в России, это во всех развитых странах медицинское волонтерство, например, там в Испании, очень хорошо развито и помогает вот как раз такие вещи решать. Поэтому мы рассказали о том, чего, может быть, не хватает в других городах для того, чтобы можно было запустить это движение, но при этом оно действительно нужно.
Деньги вы собирали на эту книгу на краудфандинговой платформе.
Да, мы
почему
собирали
туда пошли?
На планете.
И да, и как вообще все это прошло, как отреагировало сообщество?
Ну, на самом деле, у нас была понятная цель. Помимо того, чтобы просто собрать денег, нам хотелось заранее привлечь внимание к проекту. То есть, вообще, в целом, задача нашей издательской программы есть смысл — это вовлечение широкой читательской аудитории в обсуждение и решение социальных проблем. Поэтому, как бы, что, как не краудфандинг, привлечет заранее внимание к теме. То есть, человек, жертвуя, да, на книжку, ну, даже нельзя назвать это жертвованием, потому что потом он эту книжку получает. То есть, он ее, как бы, заранее покупает, предзаказывает, и таким образом он как бы подписывается на обновление, да, которое у нас выходит, мы там рассказываем, что вот мы там, например, собрали весь материал, вот мы начали верстать и так далее. То есть он как бы уже заранее ждет эту книгу, знает, что там будет в ней. Ну, плюс, естественно, мы подключаем какое-то промо, да, предварительное, то есть подключаем СМИ, о нас очень многие написали, блогеры о нас написали, ну, вот, например, там, Ася Казанцева написала у себя ВКонтакте о том, что мы собираем деньги на эту книгу. И таким образом, даже если человек не пожертвовал, да, просто зашел на страничку, он уже знает, он уже в курсе. И таким образом мы можем большим количеством людей говорить на ту общественно значимую повестку, на которую мы хотим говорить. То есть не только с теми, кто купил, там, не знаю, 2-3 тысячи экземпляров, а всеми, кому вообще тема оказалась интересной, кто пошел, посмотрел.
Результаты вас удивили. Вы собрали часть суммы, большую часть суммы. Нет, вы собрали больше половины.
Ну, в общем, мы собрали сумму, которой хватит на большую часть печати, я бы так сказала. Мы изначально хотели, конечно, собрать сумму на весь проект, но это не получилось. Вообще, в целом, не знаю, насколько подкованы наши слушатели, но вообще производство книги, производство литературы — это очень дорогой процесс. Он не дешевый. Производство одной книги там обходится примерно в 600-700 тысяч рублей. Это много. Да, мы первый раз запускали краудфандинг, поэтому мы еще не знали, как это вообще все устроено, и сначала мы были полны надежд, что, в общем-то, мы окупим это производство, но этого не случилось. Поэтому была ли я удивлена? Ну, наверное, мне, конечно, хотелось, чтобы внимания было больше и чтобы донатов было больше. Но при этом, конечно же, я понимаю, что тема там, медицинского волонтерства может быть не самая широкая, да, то есть и плюс еще она довольно сложна тем, что надо признать, скорее всего, многим людям уже поднадоел ковид и вообще рассуждение на эту тему. Все-таки он с нами уже сколько, получается, 1.5 года, да?
1.5 года, наверное, да.
Вот, да. Поэтому люди, наверное, подустали. Нам было сложновато, конечно, об этом говорить, но я все-таки надеюсь, что когда книга выйдет, это будет более такой крупный новостной повод. Мы планируем сделать паблик-ток на тему медицинского волонтерства. Вообще, в целом, наши книги — это не просто книги, это такие топик-стартеры, да, то есть это повод для того, чтобы обсудить в обществе, в широком круге какие-то значимые проблемы, может быть, выработать какие-то конструктивные решения, да, ну и, конечно же, просто сделать проблемы более видимой, чтобы люди вообще знали, что хочется сделать, делать, да, как-то участвовали, потому что, ну, допустим, в медицинском волонтерстве тоже можно участвовать, и как бы ковид у нас не завершен, к сожалению, и сейчас такой пик знаний прошел, но при этом люди все равно нужны. То есть, когда ковид только начался, был даже такой приток волонтеров, и иногда даже говорили врачи, что больше не нужно. Ну, то есть, их уже довольно много у нас и так. А потом, когда поднадоела тема, то и поток волонтеров тоже схлынул, и получается, что сейчас они очень нужны, то есть людей не хватает. Вот мы надеемся таким образом заронить еще в людях мысль о том, что можно пойти и попробовать помочь, если это интересно. Потому что действительно многие волонтерские проекты, о которых мы рассказываем, да, вот во второй главе, они очень необычные и интересные. То есть у кого-то, например, было кафе, ну, как общепит, благотворительный для пожилых людей, и его пришлось эту точку закрыть в пик пандемии, но при этом люди решили, а почему бы не развозить старикам вот это вот бесплатное питание. И вот таким образом пришла как бы необычная идея. То есть если у вас есть ваш там собственный бизнес, да, или там вы работаете на каком-то предприятии, которое может оказаться полезным, то вот можно подумать, что хорошего лично я могу сделать.
Программа о людях, которые меняют жизнь вокруг себя. Ты тоже сможешь.
Юля, расскажите о фонде, и после этого уже поговорим об издательстве, которое существует при фонде.
Ну, на самом деле, фонд «Нужна помощь» существует уже 6 лет. И, в общем-то, все это время мы были фондом фондов, то, что называется. То есть мы не оказываем адресную поддержку, мы оказываем инфраструктурную, в первую очередь, поддержку 321, может быть, уже больше, потому что все время прибавляются, благотворительным фондам России. Какая это поддержка, да? Ну, во-первых, это помощь в сборах, потому что у нас популярная площадка, на которую люди приходят, и там удобно подписаться на регулярные пожертвования. Вот. Кроме того, мы сейчас делаем совершенно уникальный, классный, не имеющий аналогов проект «Ядро», которое является, ну, таким условно приложением, да, где фонды могут регистрироваться и делать таким образом свою работу более прозрачной, потому что там оказывается поддержка условно делопроизводственная, то есть становится проще заполнять всякие там отчеты. Ну, вы, наверное, знаете, да, что у нас большая бюрократическая такая деятельность, связанная с работой фондов. Нужно все это понимать, нужно понимать, как правильно заполнять документы, ну, плюс как бы стратегические моменты, да, потому что мы стремимся всегда рассказывать фондам о том, как не просто собирать деньги там на ближайшую перспективу, а как выстраивать долгосрочную стратегию, как комплексно решать социальные проблемы, да, то есть не просто там оказывать разовую адресную помощь, но и вовлекаться уже вот как бы становиться такими проводниками социальных изменений. Для этого у нас есть, например, образовательная программа. Делаем образовательные курсы для сотрудников НКО. Ну и вот, соответственно, существует у нас и издательская программа, которая сейчас называется «Есть смысл». Издательская программа в этом году запустилась именно для широкой читательской аудитории, то есть мы рассказываем нашим читателям неравнодушным, которые, может быть, ну, как бы они еще не вовлечены, да, в благотворительную деятельность. Это просто обычные люди, которым не все равно, которые, может быть, замечают, да, что-то, что их не устраивает, какие-то социальные проблемы, и думают о том, как может стать лучше, или наоборот думают о том, что, да, все это невозможно решить, да, тлен, безнадега. Но мы говорим о том, что нет, давайте посмотрим, как активисты...
Нужно пробовать, и примеры какие-то, да, да, есть, и мы можем,
да,
об этом рассказывать.
Есть позитивные действительно примеры, мы об этом рассказываем, в том числе и о том, как это устроено за рубежом, да, то есть вот, например, у нас сейчас буквально на днях выходит книга «Все мои ребята», где это такая автобиография американки Рут Кокер Бёркс, которая в 80-е годы, по сути, стала одной из первых в Америке, кто стал оказывать паллиативную помощь ВИЧ-инфицированным людям. У нее огромная объем работы был, и она там впоследствии вошла в предвыборный, не в предвыборный, как это называется, но, в общем, в штаб Билла Клинтона, и она вот за 20 лет полностью вообще изменила, ну, не она, не только она, но во главе там, в том числе с ней, движение, да, началось, которое полностью изменило представление общества о том, что такое там ВИЧ-СПИД, оказалось, что этим людям можно помогать, оказалось, что с ними можно общаться, да, ты не заразишься просто там от рукопожатия и так далее. Ну, в общем, тема дестигматизации, она для нас важная, мы вот рассказываем и об опыте зарубежных экспертов тоже. Ну и наши эксперты тоже пишут о том, как в разных областях развивается системная благотворительность.
Вот мы еще вернемся и поговорим. Я просто хочу сакцентировать внимание, что издательство сначала ориентировалось все-таки на тех людей, которые работают в этой сфере, работают в сфере НКО, и для них выпускались книги, литература.
Угу, да.
преимущественно. А какое-то время назад все поменялось, точнее, вы расширили свою аудиторию. Какие предпосылки? У нас появилось больше людей, на ваш взгляд, которые готовы покупать такую литературу, интересоваться этим, вовлекаться в эти истории?
Ну, во-первых, да, вы действительно правильно сказали, что мы выпускали и продолжаем выпускать в том числе и литературу такую, я бы сказала, узкоспециализированную для сотрудников НКО, для того, чтобы дать им определенную теоретическую, практическую базу, чтобы сделать их работу более эффективными. То есть мы рассказываем о том, какие бывают инструменты фандрайзинга, как делать стратегию в некоммерческом секторе, как отслеживать, допустим, социальный, то, что называется social impact, да, социальные изменения. Ну, скажем так, как приблизить деятельность некоммерческих организаций, сделать более похожей ее, да, на деятельность просто обычного бизнеса, потому что на самом деле у нас есть такие предубеждения, да, что ну как же так, некоммерческий сектор должен пользоваться инструментами бизнеса, ведь мы же не про деньги, мы же про людей, но при этом инструменты бизнеса, они придуманы не просто так, да, там то же самое стратегическое видение, оно нужно не только для того, чтобы денег заработать, а деньги в нашем секторе являются как бы способом поговорить как можно с большим количеством людей о социальных изменениях, помочь, да, та же самая адресная помощь, все равно это деньги. Вот, хочешь, не хочешь, приходится пользоваться там дизайн-мышлением. У нас есть книга «Дизайн-мышление» для вот как раз некоммерческого сектора. Вот, а, ну, собственно, мы продолжаем это делать, то есть мы продолжаем формировать теоретическую базу для деятельности некоммерческого сектора, но помимо этого, действительно, в этом году мы запустили вот новую издательскую программу, как я уже сказала, мы 12 книг издадим до конца года о социальных проблемах, о социальных изменениях, и мы не планируем останавливаться. Вы спросили, становится ли больше людей, которым это интересно. Мне кажется, что, ну, мы большой фонд, да, у нас работает больше 100 человек, мы оказываем достаточно серьезное влияние на некоммерческий сектор России, все, кто в секторе работает, нас знает, и многие нам благодарны, поэтому у нас есть, скажем так, большие возможности для влияния на спрос на социальные темы. У нас есть собственные площадки в соцсетях, да, там в одном условно Инстаграме у нас там, по-моему, около 50 тысяч человек. А есть еще рассылки, есть еще возможность общаться со СМИ и транслировать наши смыслы. Я бы сказала, что мы формируем спрос, то есть мы не гонимся как бы за каким-то трендом, который существует в обществе, а мы считаем, что нужно формировать тренд на социальные темы, делать повестку эту более видимой, вовлекать людей, делать так, чтобы им было интересно, что вообще там происходит в социальной сфере, и чтобы это что-то происходило как бы не где-то в кулуарах, да, а чтобы люди понимали, что это касается в том числе и их напрямую. Во-первых, потому что они сами могут столкнуться с какими-то проблемами, не дай бог, которые будут требовать вовлечения некоммерческих организаций, да, там медицинская та же самая помощь, которую часто оказывают фонды, ну, то есть с их помощью, да, собирают на эту помощь. Вот. Ну и не только это в сфере медицины, но и как бы во всем развитом мире некоммерческие организации помогают государственным структурам решать социальные проблемы. Ну как бы здорово, да, чтобы люди тоже были в это вовлечены, чтобы люди понимали, что можно... Молодые люди, например, понимали, что можно после университета пойти там не в коммерческую структуру работать, а в благотворительный фонд, и там тоже нормальные могут быть зарплаты, да, мы тоже хотим, чтобы так было, чтобы люди находили свое призвание в помощи другим.
Юля, давайте поговорим о реализованных проектах. Я знаю, что вы около года, да, уже работаете в этом издательстве. И как раз за этот период, и вы уже об этом сказали, были какие-то проекты переведены, какие-то книги, и какие-то появляются новые. Может быть, выделим те первые, с которых вы начали, и вы решили, что вот именно они будут интересны широкой аудитории.
Да, ну, соответственно, я пришла в фонд в октябре прошлого года, то есть, получается, действительно уже целый год прошел. Как правило, как в моей ситуации тоже произошло, первые там 2-3 месяца это подготовка стратегии, да, то есть хочется, чтобы, ну, не просто там находить и выпускать книги любые, а хочется, чтобы они складывались в какой-то единый, да, смысловой издательский портфель, то, что называется. Поэтому дальше где-то полгода занимает производство книги, то есть нужно купить права, если это зарубежное издание, или там найти авторов, договориться с ними, если это русское русскоязычные российское издание. Поэтому книги начали выходить у нас в мае, в июне. Первая книга, с которой стартовала издательская программа, это «Капитализм в огне». Это книга американского гарвардского профессора Ребекки Хендерсон, которая посвятила много лет своей жизни оценке того, как капитализм может, и как бизнес, крупный, средний бизнес, может вовлекаться в решение социальных проблем. И что вообще нужно сделать для того, чтобы это происходило. То есть мы таким образом транслируем опыт разных стран. Там речь идет не только об Америке. Ребекка рассказывает, как, допустим, крупные компании типа Nike, Липтона, Walmart и так далее делают много для того, чтобы людям жилось лучше, не потому что они такие добрые альтруисты, а потому что это способствует развитию их бизнеса, да, то есть повышению в конечном итоге объема продаж. Вот, и нам хочется, чтобы у нас было так же, и поэтому мы книжку эту издали. Книга вторая вышла у нас, которая называется «Подтексты». Книга социального журналиста, репортера таких дел Евгении Волунковой, которая собрала 15 репортажей из разных уголков России, которые рассказывают так или иначе о жизни глубинки, о каких-то проблемах людей. Ну, то, что называется «маленький человек», да, у нас в литературной традиции. Женя рассказывает о том, как вообще в целом можно помочь таким людям, у которых нет своей платформы, да, своей площадки, чтобы рассказать, может быть, там, о каком-то своем горе или какой-то несправедливости, которая с ними произошла. Собственно, вот благодаря социальной журналистики, потому что там после каждой истории, да, после каждого репортажа идет, ну вот почему книга называется «Подтексты», потому что под этим текстом идет внутренняя кухня того, как Женя, собственно, делала этот репортаж и к чему это привело, потому что часто это приводит к позитивному какому-то импакту. Скажем, чиновники обращают внимание на какую-нибудь несчастную старушку, которая живет с прохудившейся крышей, или там в школе, где какая-нибудь ксенофобия, где обижают людей нерусских, допустим, детей, привлекается внимание таким образом, проблема, ну, сказать, решается, это, наверное, будет слишком сильно, но хотя бы с мертвой точки как-то сдвигается. Или вот, например, про фандрайзинговые тексты Женя рассказывает, то есть это те тексты, которые пишутся для того, чтобы помочь собрать деньги для решения там какой-то проблемы человека там на лечение и так далее. Ну и, соответственно, как бы деньги собираются, человек, допустим, там вылечивается или что-то такое еще хорошее происходит. И Женя рассказывает, как, с одной стороны, сложно быть постоянно посреди вот этих вот боли, да, страдания, но при этом она говорит, что все-таки это не только боль и страдания. У нас даже вот такой значок есть, на котором написано «не только боль и страдания», потому что чем больше ты делаешь, тем больше ты видишь действительно, как что-то сдвигается с мертвой точки, и в конечном итоге оказывается, что это все не зря. Мне кажется, это очень сильно книжка получилась, и я прям, когда уже в конце вот дочитывала, у меня глаза были на мокром месте от того, как действительно оказывается, что наша деятельность, она осмыслена. Хотя часто, ну, каждый день, там, вот, в будней, в каждодневной работе кажется, что да зачем вообще столько проблем, они еще все больше наслаиваются, пока я там одну решаю, еще 5 новых каких-то ситуаций страшных. Но нет, вроде какой-то просвет виден.
Я вам желаю побольше тем интересных авторов в России интересных. И, конечно, пусть аудитория расширяется, и пусть все получается.
Спасибо вам большое. Очень приятно было пообщаться.
Я напоминаю, у нас в гостях была Юлия Петропавловская, руководитель издательской программы «Есть смысл» фонда «Нужна помощь». А мы встретимся с новым героем в следующую среду. Пока.